Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
После дождичка в четверг состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, и стороны договорились о новом рандеву в Будапеште. Такой поворот хоронит надежды Украины на передачу ей ракет «Томагавк», и, скорее всего, сегодняшняя встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне закончится по привычному сценарию: кнут Украине, пряник России. Добрый день, вы слушаете программу «Открытый разговор», у микрофона Анна Строй. По пятницам мы подводим итоги уходящей недели, и мои гости в студии сегодня журналисты, их трое сегодня. Анита Даугште, публицист, ведущая программы «По скриптум» на ТВ24.
Добрый день.
Николай Овчинников, редактор проекта «Волна Латвия».
Добрый день.
И наш культурный обозреватель Елена Власова.
Добрый день.
В нашей программе журналисты делятся своим личным мнением о происходящем, и я приглашаю вас, уважаемые слушатели, присоединяться к нашему обсуждению. Пишите нам на WhatsApp номер 28040424, 28040424, звонить не нужно, или на домашнюю страницу lr4.lv. Используем кнопку «Написать в студию». Ну и, как всегда, начнем наше пятничное утро с цитат недели.
Manuprāt, šis ir ļoti labs budžets.
Blada danā sročka. Больше уступок было бы неправильно делать.
Гомбер требует от Ланге моральную компенсацию в размере 3 евро. Он пожертвует эти деньги Центру госязыка.
Mums patīk, ka citi mācās latviešu valodu.
Я расцениваю такие шаги оппозиции как попытку устроить шоу в социальных сетях, а не искать решения по существу.
Момент прорыва, который мы сегодня празднуем, это больше, чем просто окончание войны в Газе.
Особенно мне понравилась подборка «Нормальное кино».
Ну что ж, начнем с главной новости. Бюджет принят на обсуждение комиссиями Сейма, доставлен из Министерства финансов. Как всегда, его принесли в старом потрепанном портфеле. И вот министр финансов от «Нового единства» Арвил Сашаранденс назвал его очень хорошим бюджетом. Министр доволен, деньги на оборону нашлись. И, как он подчеркнул, важнейшие для общества налоги не будут повышены. Однако бюджет дефицитный. Более того, бюджет – это дефицит превышает норму в 3%, но, как известно, это позволяет сделать так называемую оговорку на оборону, которую позволила Европейская комиссия для национальных участников Евросоюза. Ну, а критики бюджета, в частности, две крупнейшие ассоциации предпринимателей, встревожены ростом госдолга и недостаточным урезанием расходов на госаппарат. Да и прогнозы по доходам считают немного завышенными. Ну что, хороший ли бюджет удалось составить Арвилу Ашраденсу? Анита?
Ну, знаете, я больше скажу, что этот бюджет как бы предвыборный. То есть действительно то, что говорит Арвил Ашраденс, министр финансов, о том, что бюджет хороший, это он думает в таком смысле, что вот будьте вы все счастливы, потому что не повысили ПВН, то есть нет...
Вообще налоги, да.
Да, ну, вообще повысили только тем, которые русские пьют книги, алкогольные напитки и курят, да, вот тем повысили, а всем остальным не повысили.
Ну, даже снизили, как мы знаем.
Ну, даже обещают снизить, обещают, то есть, ну, да. Будет ли это действительно на год или там сразу же отменят, это только до выборов, то, ну, не знаем, что там будет. Ну, действительно очень большой государственный долг, и только обслуживание этого долга идет 700 миллионов. То есть это должно быть всем понятно, что это тоже мы все будем платить. То есть это не так, что... Но так как это не является чем-то, что люди будут должны поставить, как говорится, на стол в ближайшее время, так это, ну, так, для оппозиции этот бюджет, в общем-то, не выгоден, потому что очень трудно выдвигать какие-то, ну, скажем, популистические претензии к коалиции насчет этого бюджета.
Это... Поскольку три приоритета, и так достаточно, скажем,
да,
честно,
ну, популистские. Никто не возражает.
Безопасность, демография, да, и образование. Ну, кто бы возражал?
Да, кто бы возражал.
Да,
нет. Можно я дополню как раз про русскоязычные книги? На самом деле, просто это очень сильно резануло по многим... по людям из книжных, да, независимых книжных, некрупных сетей, и по людям, которые...
Ну, это все на такая капля в море, изданием. Конечно, что...
Да, ну, это капля в море, но надо понимать, что просто... В итоге выживут две, наверное, крупные сети, в которых и так все хорошо, да, потому что там лежат книги «Как засаливать огород на зиму». Вот. Я не буду их называть, чтобы не рекламировать. А вот мелкие книжные, они в итоге будут тяжелее жить.
Ну, да. Ну, это действительно.
Очень грубо. Просто это на самом деле из всех вещей, которые, ну, вот, например, людей, которые переехали, и русскоязычные, да, это прям реально то, что очень сильно трогает, потому что, как бы, ну, не хочется же ехать в Литву, где как раз НДС для таких книг понизили.
Uh-huh. Ну, мы вот, я знаю, насколько плохо зачитываются цифры по радио, их трудно воспринимать, но, тем не менее, давайте скажем, что в итоге, вот как говорят, дополнительное финансирование для приоритетных, так сказать, мероприятий, это почти 450 миллионов безопасности, 450, да, 45 миллионов, в 10 раз меньше образованию, и 90, примерно 95 миллионов для демографии. Но когда я посмотрела вот аннотацию, признаться, не сам бюджет, а его аннотацию из Министерства финансов, значит, мое внимание привлекла еще такая цифра, которой хвастается Аша Раденс, что в этом бюджете рекордный объем инвестиций через европейские фонды, это там 1 миллиард. И интересно, что в страну по-прежнему продолжают поступать деньги доноров, таких, например, как вот Союз Европейской экономической зоны, куда, например, Норвегия входит, наш, так сказать, добрый старый друг, или, и, кстати, мы надеемся получить от вот оборонной инициативы. То есть в целом у меня складывается такое впечатление, что мы сейчас находимся на том этапе развития, но, к сожалению, мы видим по истории, как это происходит, когда как будто бы вот эта милитаризация, да, она дает экономический эффект, она дает рабочие места, нам обещают, что, значит, это будет, ну, возвращаться эти деньги, так сказать, в экономику, но вот с этим, мне кажется, надо быть очень осторожным.
Да, вот правильно, потому что надо быть действительно с этим осторожным, потому что этот миллиард, который действительно поступает из европейских фондов, его можно просто растратить, а можно его действительно вложить так, чтобы он давал еще большую прибыль. То есть, если мы просто берем миллиард и, например, закупаем, ну, скажем, там, ракеты.
Хотя без этого вроде нельзя.
Да, ну, хорошо. Ну, да. Представим себе. В общем, это деньги потратили, ракеты стоят, все, деньги потрачены. Если это куда-то вложить в какую-то промышленность, это совсем, совсем другое. Я не говорю про оборону, я говорю и про другие вещи. Например, разные, очень многие из этих денег, они поступают именно для дигитализации, для новых технологий. То есть один раз мы можем сделать какую-то систему, как, например, вот сделали для самоуправления единую систему.
Да. И как раз какие сейчас об этом расследования.
И оказалось, что система вообще-то не работает, и вообще-то ее надо...
Она становится дороже и дороже с каждым годом.
Дороже и дороже.
И самоуправление, говорят, они перетели нам к бумажному документообороту.
Вот. Так всегда надо смотреть, как эти деньги вкладывать. То есть деньги вкладываются действительно куда-то, или они просто растрачиваются. Вот это самое важное, по-моему.
Ну, и то, что тоже я бы отметила, хотя бюджет, как бы тема бюджета и вообще экономики не моя тема, но это то, что и самоуправление немножко, так сказать, получили больше. Вот, и я это интерпретирую так, возможно, я ошибаюсь, поправьте меня, что настолько было тяжелое бремя расходов на самоуправление в предыдущие годы, с которым, в общем, они не справлялись. Мы видели, как много позиций просто, ну, исчезают или совершенно недостаточно финансируются, то, ну, наверное, просто без этого не выжили бы.
Ну, самоуправление...
Хотя, на самом деле, 151 миллион на фоне, так сказать, вот этих сумм даже в оборону, или, ну, оно не выглядит большим.
Они сами говорят, что эти деньги, которые вроде бы для них больше, то есть они эти деньги, там все получится по нулям. То есть реально у них и функции другие, и должны, как мы помним, повыситься минимальная зарплата. То есть они растратят эти деньги моментально. Ну, никакого прироста там, в общем-то, нет.
Да. Еще одна позиция, о которой много говорили, это вот вопрос о сокращении расходов на госуправление. Фигурирует цифра 800 миллионов, что вот было на три года. Кстати, этот бюджет как составная часть трехлетней так называемой, там, по-моему, рамки как-то это так переводится, рамочного документа. И вот вроде бы, опять же, Министерство финансов довольно, как удалось оптимизировать эти расходы. И, например, приводит такие примеры, что, скажем, Минфин получит на 16% меньше, Минюст на 10% и так далее. То есть каждое министерство примерно 10%, так сказать, теряет. Угу. Ты улыбаешься, Анит?
Ну, я улыбаюсь, потому что у нас очень интересно идет борьба с бюрократией. То есть мы боремся с бюрократией, а число бюрократов не снижаем. То есть... То есть как-то, ну, какой-то такой интересный...
Нет, ну снижают, там говорят о сокращениях, обсуждается, как вольются сейчас в рынок труда госслужащие.
Ну да, конечно. Это там, ну может быть, там немножко что-то, но это не является какой-то... Это, скажем, не Дочь, да, который был в Америке, там сокращают целые управления и тому подобное. У нас ничего подобного не происходит.
Ну, не надо только нас к шатдауну тут призывать.
Нет, я не призываю, но просто на данный момент вот Яннис Энзинч станет главным по уменьшению бюрократии. Ну, посмотрим, как ему это удастся.
Напомним, что это президент торгово-промышленной палаты. Ростовский, это, по-моему, директор, он называется, да. Или председатель. Он остается на своем посту, а Энзинч, да, уходит в эту рабочую группу. Да.
Можно я свои три копейки вставлю? Я совершенно не человек цифры, не экономики, но просто вот прозвучавшие только что вот 300 миллионов, да, которые вот так вот легко наше государство может потратить на, вернее, сэкономить на бюрократии.
800 у меня сразу
вот такое ассоциация с бюджетом кино. Потому что на кино у нас в Латвии весь бюджет составляет 8 миллионов. 8 миллионов на все кино, которое могло
Причем
бы, в принципе,
могло бы,
быть
да.
очень мощной статьей и доходом.
Кстати, поскольку Лена сегодня в студии, мы будем говорить о Рижском кинофестивале.
Даже у эстонцев, кстати, 15 миллионов, у литовцев 10.
Но Оскар у Латвии при этом.
Ну, Оскар у Латвии, да. Ну и чтобы закончить уже эту бюджетную тему, понятно, что мы о ней будем говорить еще очень-очень много, и представители разных, так сказать, групп будут высказываться в этой студии, отметим еще и то, что, к сожалению, вот то, что касается макроэкономических показателей, на них, собственно, ведь бюджет тоже строится на этом прогнозе, но мы видим, что они очень такие скромные, в частности, экономический рост в этом предсказании. Оказывается, что он будет 1,1 всего процента. Это очень мало. Это, по сути дела, нет никакого
роста. Это стагнация.
Это стагнация, да, совершенно верно. В следующем 2,1 это тоже трудно назвать стагнацией. Но, опять же, это же средние показатели и по Европе, по Европейскому Союзу. Единственное, вот я посмотрела, еще нет данных 2024 года, потому что очень долго как-то обобщается эта статистика. Но вот в лидерах была Мальта с ее 5% ВВП, но можно себе предположить, что, может быть, речь идет о каком-то большом инвестиционном проекте для такой маленькой страны, как Мальта. То есть 5%, наверное, это... Вряд ли экономика Мальты какой-то нам, так сказать, дает в Европейский Союз свой большой вклад. Ну, в общем, так или иначе, обсуждение бюджета началось. Все, конечно, заинтригованы тем, удастся ли собрать голоса. Мы знаем, что даже поменяли депутата.
Да, Андрейс Вилкс на
СЗК. Я вдруг подумала, какая партия это? Или это
ЗЗС?
СЗК по-русски. Союз зеленых и крестьян. ЗЗС, да. Я тоже на минуточку. То есть для того, чтобы не болел, не было ситуации, потому что настолько хрупкое сейчас, большинство в парламенте, что нужно, чтобы каждый был в решающий момент на месте. Ну, дебаты будут бурными, но, с другой стороны, так оно и должно быть. Это нормально. Наверное, нет страны, где бюджет принимался бы тихо, гладко и без дебатов. Но, конечно, нельзя не остановиться на таком решении, которое вроде бы никак не связано с бюджетом, но явно показывает, так сказать, обострение вот этой межпарламентской борьбы, парламентской точнее. И это, конечно, нельзя не упомянуть о том, что в этот четверг был сделан следующий такой достаточно решительный шаг денонсации Стамбульской конвенции, и была принята такая декларация по предотвращению и искоренению насилия против женщин и насилия в семье. И для политологов это, конечно, благодатная новость, потому что она очень наглядно показывает, как борьба за ценности, интересы избирателей, корыстные интересы партий, так сказать, действует в политическом пространстве. Стало ли для кого-то из вас неожиданностью такой поворот событий?
Ну, знаете, скорее неожиданностью стало не этот поворот событий, а стало немножко неожиданностью риторика тех, которые за Стамбульскую конвенцию, потому что вдруг началась такая очень...
Напомню, это всего две парламентские партии, да, Новое Единство и Прогрессивное.
Да, и они начинают утверждать, что вот те, которые хотят денонсировать Стамбульскую конвенцию, подпали под российскую дезинформацию. И вот они все под российской, под путинской пропагандой, и вот Латвия пойдет, если денонсирует Стамбульскую конвенцию, пойдет по пути орбанизации, то есть становится такой Венгрией, где Орбан все время, ну...
Ну, на самом деле, мы видели, как Орбан расправился с этой конвенцией о геноциде, поскольку он встал на сторону.
Ну вот, эта риторика стала...
Так что, то есть такие прецеденты есть, когда страна выходит
из того или иного международного соглашения. Да, скорее, вы знаете, у меня вчера на передаче был Айнар Шлессерс, и когда ему спросила, стал ли он потворствовать руке Москвы, он сказал, что вообще-то он стал потворствовать руке Дональда Трампа, который борется
против гендера.
Да, и, в общем-то, это совсем другое, и про это говорить не следует. Что касается вот этой альтернативы Стамбульской конвенции, то там тоже интересная риторика появилась, что почему-то парламент не может дать никаких заданий правительству. А это вот декларация, она содержит именно задание правительству составить
новый закон
о борьбе с
насилием против женщин,
да, с насилием против женщин, да. Почему нельзя? В чем причина? Ну, так не очень понятно, но, в общем-то, было такое очень довольно категорическое объявление, что это антиконституционно. Почему? Не знаю.
Можно я про российское влияние скажу, как это?
Конечно,
Россия,
да.
Вот, окажу на вас российское влияние. Uh-huh. Нет, просто когда смотришь на выступления как бы, людей, которые выступают на определенных консервативных позициях, безусловно, случаются вьетнамские флешбеки такие, связанные с тем, как там 13 лет назад под предлогом защиты детей занимались там цензурированием интернета, да, или там боролись с ЛГБТК-сообществом. И тут как бы и каждый раз возникает тема семейных ценностей. И каждый раз вспоминается, естественно, Россия, где под предлогом защиты семейных ценностей делаются всякие неприятные вещи. Естественно, я не залезу в голову партии «Прогрессивное и новое единство». Я думаю, они сами за себя могут ответить, но как бы когда смотришь на вот любые штуки под соусом защиты семейных ценностей, естественно, ты начинаешь думать про главных консерваторов мира. Это не только Путин, да, это Трамп, это Орбан, опять же, упомянутый, да, кто угодно, да, Эрдоган.
Кстати сказать, да, про Эрдоган парадокс в том, что Стамбульская конвенция называется Турции. В честь крупнейшего города Турции, а Турция вышла, и абсолютно с подобной же аргументацией, что нам не нужны, так сказать, никакие трансгендеры и гендеры, дайте нам семейные ценности.
Да, при том, что
кстати,
про
Польша
гендеры там тоже
Польша
особо не
Польша обсуждает.
Да, в Польше...
Стамбульской конвенции.
В Польше аборты это нельзя совершать. Там, да, ну, как бы, это вот вчера как раз была достаточно омерзительная, по-моему, история с абортами, стороны одного депутата, который предложил коллегам, оппоненткам самостоятельно сделать аборт. Это была достаточно странная штука тоже. Ну, как бы, я так понимаю, этот депутат достаточно часто попадает в подобные истории. Но просто да, это действительно вспоминается сразу как бы российское прошлое. Ты такой думаешь, блин, я же от этого и так уехал. Зачем еще раз? Вот. Я не знаю, насколько как бы, документ, который принял парламент, будет защищать.
Декларация.
Я очень надеюсь, что как бы,
я посмотрела,
главное, чтобы
я посмотрела.
Все
он,
были в безопасности.
Это довольно длинный документ, и вот реально, ну, как бы понять, что, почему один документ нужно менять на другой, вот если смотреть на это, нужно...
Слово там слова гендера нет.
Там нет слова гендера, но надо отметить, единственная вообще ссылку на сексуальную ориентацию, которую я увидела в декларации, это то, что помощь жертвам насилия осуществляется без дискриминации, в том числе и на сексуальной почве. То есть, ну, условно говоря, какие-то гомофобные нападения, они будут подпадать под этот возможный
новый закон. Ну, у нас все законодательство оно фактически соответствует этому духу Стамбульской конвенции, и, в общем-то, сама... После конвенции, по-моему, я даже не помню, был ли принят хоть один закон, который у нас не соответствовал конвенции. То есть они были уже приняты до вступления в конвенцию.
Ну, там, во-первых, довольно большой пакет документов международных. Конвенция не единственная, потому что есть очень много других международных документов, запрещающих то самое насилие или торговлю людьми, там, например, или сексуальное домогательство и так далее, и так далее. Вот. Но правильно ли я тебя поняла, Анита, что, в общем, тебе показалось, что, в общем, у сторонников конвенции аргументация не очень сильная, она более формальная?
Нет, она не формальная, она политическая, то есть я думаю, что она с таким очень большим, ну как бы это сказать, то есть это аргументация, которая будет использоваться в предвыборной кампании, то есть она будет использоваться, и она будет использоваться таким образом, что произойдет такая, ну, скажем так, демонизация всех тех, которые
как бы то есть такой этой,
да.
Борьба.
Да, тут
ну, и наоборот.
И наоборот, да. И тут пойдет какая-то... То есть я думаю, что новое единство нашли какой-то, ну вот... что есть какой-то лозунг, который будет дальше использоваться. То есть это, с этой темы не сойдут так просто. Да? Это не будет так, что вот, ой, да денонсировали, да забыли. Вот это нет, было...
Ну, денонсируют не для того, чтобы забыть, послушай.
Нет, ну вот они... Нет, именно вот зеленые крестьяне, они говорят, да денонсируем мы эту конвенцию, и все, и будем жить счастливо и мирно. А тут вот новое единство с прогрессивным говорят... Да,
ну, да, во-первых, все-таки это сильное нарушение договора. Начнем с того, что как на это ни крути, с какой стороны по отношению к конвенции ты не находишься, но то, что, конечно, это нарушение договоренности, это безусловно.
Ну, это безусловно, но, понимаете, это не является такой абсолютной панацеей. Ну, вы знаете, можно выйти, если какая-то конвенция, можно из нее выйти. То есть это не совсем так, что вот прям все. Вот.
Как с противопехотными минами.
Да.
Кстати, да.
Ну, это другое, как говорят.
Ну, это да.
Но заканчивая,
Да, сколько обсуждений, сколько еще как бы почвы для дискуссии будет еще в ближайший год минимум.
Ну, то год-то будет всякая дискуссия, очень действительно, любой повод будет хорош. Но мое мнение, я послушала вот в частности вчерашний не открытый вопрос, а «Шоденс Яутемс» на латвийском телевидении, и выступала там представительница прогрессивных Антонина Нинашева и представительница национального объединения Инара Мурница. И мне, честно говоря, показалось, что и у Нинашевой, и у высказываний прогрессивных депутатов с трибуны, мне не кажется, вот, на мой взгляд, эта аргументация не очень убедительна, потому что когда нам говорят, что выход из конвенции положит конец международному сотрудничеству, почему? Если вы хотите сотрудничать, продолжайте. Если нам говорят, нас будут стыдить, но мне кажется, сейчас страны настолько заняты своими проблемами, что очень я с трудом себе представляю, что кто-то нас там будет стыдить. То есть мне кажется, что вообще все, что произошло, конвенция имеет самое малое отношение. Это исключительно вот внутриполитическая борьба.
Ну, да, с этим я могу согласиться, да, это внутриполитическая борьба, но то, что не будет международного наблюдения, то есть есть специальная организация, GREVIO называется, которая следит за тем, как страны исполняют Стамбульскую конвенцию. То есть это действительно тогда...
Ну,
если мы финансируем, да, тогда это действительно, эта организация, она больше не будет, как бы, мы не будем больше подвластны ее мониторингу.
Что ж, посмотрим, что написали нам наши слушатели, и немножко вздохнем, сделаем маленькую паузу.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Ну да, вот, например, слушательница Элина пишет, что с насилием нужно и можно бороться и без конвенций, да, но, с другой стороны, международное право — это то, на чем мир, так сказать, после 45-го года стоял, и вот это вот постоянное ощущение, что ну, международные документы ничего не стоят, это, конечно, ну, меняет и как-то обесценивает эту систему. Но об этом мы очень много говорим. Еще нам пишет такую реплику, чтобы Латвия стала Венгрией, латыш должен стать венгром. Не знаю, что это имеется в виду, но дальше нам разъясняют. Венгрия — это мощная суверенная страна. Извините, пожалуйста. Ну, она настолько же мощная и суверенная, насколько мощны и суверенны все страны-участницы Евросоюза. Как бы то ни было, при всем особом там внешнеполитическом курсе Виктора Орбана, ну, назвать Венгрию мощной и суверенной не знаю. И нам пишут, договоры боятся нарушать страны-слабаки со слабыми лидерами. Ну, вот это вот то, что я говорю. То есть, когда можно одному и можно сделать что-то с одной конвенцией, с одной договоренности, с одним договором, то рушится вся система. Это как, знаете, является ли это признаком слабости?
Знаете, мем, а знаете, кто еще нарушал договоры? И после этого как бы можно назвать очень много интересных политиков, которые нарушали договор. И это не говорит о том, что надо перестать быть страной-слабаком. Иногда буква закона важна.
Трудно себе представить, как можно жить в мире, где вообще нет никаких договоров. Да, ну и вот то, что политика, значит, становится все более одиозной. Ну да, с этим трудно не согласиться. Ну, поговорим немножко о событиях в мире, и потом уже дадим слово Елене. Она немножко скучает у нас сегодня.
Нет?
Вот. Но мне действительно очень было бы интересно услышать твое мнение о фестивале. И мне хочется, чтобы в этой передаче мы действительно обсуждали не только одиозную политику, но и значительные культурные явления. Так что совсем немножко, но посвятим немножко времени событиям в мире. Неделя началась с подписания мирного соглашения между Израилем и террористической группировкой «Хамас», эмоциональной передачей выживших заложников, палестинских заключенных. Потом, значит, уже вот к концу недели стало все больше и больше таких как бы негативных моментов, что, конечно, соблюдение этого соглашения очень сложное. Мы знаем, что только, по-моему, 5 или 6, как Израиль говорит, не выживших. Ну, а это эвфемизм для, так сказать, мертвых тел было выдано.
И не все они были
изобретены. Один не был, да. Один был идентифицирован как не имеющий отношения к... То есть другое тело было выдано. Но, с другой стороны, например, те средства массовой информации, те страны, которые симпатизируют Палестине, они приводят... очень много я видела кадров про совершенно истощенное бедственное положение и палестинских заключенных, следы пыток, те же самые возвращенные тела с пулевыми отверстиями между глаз. То есть война есть война, она уже и, конечно, наверное, любые средства хороши, которые могут ее приостановить. Кстати, в Израиле появились американские солдаты, около 200 военнослужащих из так называемого гражданско-военного координационного центра. И довольно активно идут разговоры вот об арабском контингенте, о том, будет ли там Турция или нет и так далее. Но вот понятно, что Хамас никуда не делся, он, наоборот, достаточно нагло, я бы сказала, демонстрирует силу. Совершенно жуткие кадры казни их политических, или там, я не знаю, как уж их назвать, противников из другого клана. Ну, с другой стороны, Трамп везде повторяет: война закончена. Ну, Трамп Трампом, но все-таки, как вам кажется, можно ли согласиться с ним и видится ли вам с ваших тех, может быть, источников, потому что все мы не находимся, слава богу, в том краю, и все мы используем только средства массовой информации или какой-либо другой информации. Можно ли согласиться с тем, что все-таки война закончена, а вот все то, что мы имеем сейчас, ну да, это болезненные следы, шрамы, трагедии, не разорвавшиеся бомбы и в прямом, и в переносном смысле, но все-таки на Ближнем Востоке, как сказал Трамп, у него получилось.
Ну, потом он... И для него война закончилась, потому что у него просто не получилось в другом регионе. Он вот все пытается с Путиным договориться, у него не получается. Но, кстати, забавный момент, что, типа, сейчас оказалось, что Хамас более сговорчивый, чем Владимир Путин. Это интересное.
Как бы Россия... Хамас нельзя сравнивать.
Я просто имею в виду, что как бы Россия теперь... Россия со своей несговорчивостью выглядит, ну, еще забавнее, да? Ну, как бы даже если террористическая группировка может договориться с Израилем. Камон, ну, как бы тут... Вот. Но, конечно, война не закончена. Она никогда не закончится в ближайшее время. Она просто... Как бы это бесконечная война, начавшаяся с 48-го года. Это бесконечный конфликт. Просто он будет то в горячей фазе, то в холодной фазе. Ну, как бы мы это все наблюдали, мне кажется, ну, вот я сколько живу, столько новостей из Израиля приходит.
Да. Я абсолютно согласна. Кончилась только одна фаза этого конфликта. То есть одна фаза кончилась, а все это будет все продолжаться. Тут очень важно. Ну, почему я считаю, что Трамп может что-то сказать, что ему что-то удалось, но ему удалось. Не как Трампу, ему удалось, потому что все остальные арабские государства, которые находятся рядом там, они просто с ним решили, что им выгодна дружба с Трампом. И потому они согласились на какие-то вот эти...
Но с Трампом, потому что, конечно, отсутствие Трампа, Нетаньяху на вот этом саммите мира, это было очень красноречиво.
Да, потому что на данный момент, ну, к сожалению, Хамас пропагандистскую войну выиграл, а Израиль в этой войне, я думаю, именно в войне пропаганды, Израиль эту войну проиграл. То есть ситуация, когда мы говорим, что Израиль провел геноцид против Палестины, это, ну, понимаете, это огромная такая моральная...
Но это говорим не мы.
Но это не мы говорим, но...
Говорят, как это сказать, эти дела находятся в международных судах, и опять же, по поводу вот международного права. А, ну, вот... Поскольку Израиль настолько препятствует работе этого суда, вот я это не могу понять. Если бы он, например, хотя бы формально сказал, хорошо, там, пусть приедут какие-то наблюдатели, какие-то следователи, там, что, ну, какое-то сотрудничество, вместо этого постоянное оскорбление ООН, постоянное оскорбление этих судов, да, ну... Ну, как бы, если представим себе вот эти аргументации, что
ну, там
происходит суд, и мы говорим, уберите судья, например, судья русофоб, он меня не может судить. Но это невозможно. Но сказать, что там этот Камир Хан, или как зовут этого генерального прокурора МУС, антисемит, ну, это вот это тоже снижает моральный авторитет страны.
И тут мы, опять российский фактор. Sorry, но как бы...
Ты сегодня у нас носитель, да.
Да-да, просто я, как бы, мне кажется, что в том числе ордер против Путина, он открыл дорогу другим лидерам стран, которые не очень хотели считаться с определенными моментами международного права, для того, чтобы просто с этим правом не соглашаться и отрицать его, говорить. Ну, как бы, вот, ну, вы плохие, вы нам не нравитесь, идите отсюда, мы вас, наблюдателей мы не пустим, сами как-то разбирайтесь без нас.
Ну, по поводу такого дипломатического проигрыша я согласна 100%.
Да.
Я согласна 100%. Сравнить с началом войны, когда эта поддержка была практически, ну, со стороны, конечно, западного мира, я не говорю о там арабском, о Ближнем Востоке, о Турции, ну, да. Ну, в общем, так или иначе, да, ты прав, Николай, в том, что эту войну оказалось легче закончить. Ну, кстати, может быть, знаешь еще в чем дело? Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что все-таки в США гораздо больше понимания того, что происходит на Ближнем Востоке, гораздо лучше экспертиза, гораздо больше бизнес-интересов с Израилем. Все-таки Россия огромный, далекий, заснеженный, но при этом, так сказать, экономический привлекательный для Трампа континент. И он не очень понимает, какими инструментами у него нет переговорщиков.
Знаете, понять то, что происходит на Ближнем Востоке, это вообще-то это очень-очень сложное дело. Да, да, это, знаете, ну, мы знаем давнейшую фразу «Восток — это тонкое дело», да, и там очень трудно понять, кто кому сует карман деньги, а кто нож втыкает в спину, да. Это такая очень-очень сложная вещь, да.
Но при этом, отметим, заканчивая разговор об этом мирном саммите, вот сами мира, точнее, в понедельник, что, например, Махмуд Аббас, президент палестинской автономии, который игнорировал, кстати, очень жестко план Трампа 2020 года, когда это была пропиаренная так называемая сделка века, кончилась совершенно ничем. Но мы знаем, что тогда он даже близко не, так сказать, он это отказывался, отрицал, там, критиковал и ругался. В Шарм-эль-Шейхе он был, руку, так сказать, Трампу пожимал, и вот тоже поворот вектора. Мы, кстати, много говорили о роли Катара, но сейчас это оставим. Хочется ли вам что-то еще добавить вот к этому очередному витку броманса, как сейчас выгодно принято говорить, модно, Трампа и Путина, вот прокомментировать тем, ну, как это сказать, те комментарии официальные, неофициальные этого телефонного разговора и ситуации в Украине. Да. Понимаю, насколько все устали от этой темы.
Ждем. Да. Просто ждем новостей.
Да, 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 я думаю, что просто...
Мы все еще смотрим в экран, мы все еще ждем новостей.
Я не знаю, как Путин доберется до Венгрии, потому что не существует воздушного пространства, через которое он может безопасно пролететь, а Владимир Путин очень боится за свою жизнь. Как мы знаем, у человека бронепоезд, отдельный железнодорожный пути, куча охранников. Ну...
Кстати, у меня вообще была такая первая мысль о том, что, может быть, его специально хотят выманить для того, чтобы...
Это Наполеон так делал. Но в целом Трамп может.
Вот что значит киношник, понимаешь? Это сразу сценарий, да, сценарий.
О, сюжет, это правда.
Это было бы круто.
Не, ну...
И вот тогда бы Трамп получил Нобелевскую премию.
Я думаю,
нет,
да.
Но
да.
Орбан вышел из действия Международного уголовного суда, он Путина мог.
Да, он мог бы просто так его схватить, ему не нужен Международный суд. Как бы. Это, мне кажется, что,
нет,
мне кажется, что это просто
поворот, да.
Бесконечный вот этот... Кремль будет, извините за выражение, гостить американцев. Американцы будут делать вид, что они вот-вот сейчас договорятся, и Трамп досидит свой срок вот в таком виде, говорят... Я зато умею совершать сделки. Вот, смотрите, с Палестиной получилось, сейчас. Да. Ну, как бы, к сожалению, что-то просвета в войне не видно. Очень хочется, чтобы она уже тоже закончилась, черт возьми.
Ну да, ну, в общем, кнут Украине, пряник России.
Как всегда.
Хорошо. Лен, давай немножко, раз уж мы начали со сценариев и всего. Как мы называем Рижский международный
кинофестиваль? Рижский международный кинофестиваль.
Но ты его говоришь ИФ, да?
Рига ИФФ.
Да.
Проходит значит... он с 2014 года, когда Рига была европейской столицей культуры, и тогда вот это все первый раз провели, поняли, что очень все круто идет, и интерес огромный, и стали проводить каждый год.
Ну, поскольку у нашей передачи есть такой политический уклон, скажем так, видишь ли ты какую-то роль этого фестиваля, ну, я не знаю, в глобальной политике, в местной политике? Есть ли какое-то политическое измерение у этого фестиваля?
Я бы так сказала, что этот фестиваль более ориентирован на какие-то синефильские какие-то такие ценности более эстетического характера, нежели политического. В отличие, скажем, от кинофестиваля в Берлине, да, который всегда был ярко выраженный, политически окрашенный и награждал ленты не столько за свои художественные достижения, сколько за вот политическую повестку.
Ну или фестиваль Ардокфест, конечно.
Да, Ардокфест это совершенно отдельно.
Или Балтийская жемчужина.
Ну, Балтийская жемчужина там... все-таки не политическая.
Ну... Туда кажется. При этом, вот именно там премьеры Серебренникова, там фильм про Путина этот ужасный показали,
да,
и так
да.
далее.
Угу. Ну, я думаю, что на «Балтийской жемчужине» не просто какие фильмы получилось достать. Это действительно нелегко. И те и показали. Но здесь точно такая же картина, потому что в программе очень много лент, которые участвовали в крупнейших международных кинофестивалях. Это и Канны, и Берлин, и Венеция, и Роттердам. И более того, победили даже, да, то есть как бы вот картина «Панахи», которая получила приз в Каннах,
иранцы.
Показан, да, вот, и много других, да, таких
ярких. Лен, мне очень интересно по поводу латвийского анимационного фильма, ты рассказывала о нем сегодня утром в Домской площади, но некоторые утром спят.
Вот. Ну, это, конечно,
все... Какое впечатление на тебя произвело вот это? Стало ли это соперником нашему «Потоку»? Речь идет о фильме, который называется «Божий пес», его поставили сделали два латвийских кино, ну, точнее, больше, чем два, но режиссеры, я имею в виду, братья Абеле. Да. И сделан он, вот ты сейчас расскажешь необычный... Но самое главное, твое первое впечатление.
Это было круто. Ага. Это было круто, но это, конечно, такая пощечина общественному вкусу. Дело в том, что я вот задумалась о том, что сейчас мир, когда мир вообще стремительно движется в сторону каких-то правых ценностей, в правую сторону, да, вот консерватизма, и искусство тоже вот часто становится таким прилизанным, таким правильным, да, политкорректным. Вдруг Рижский кинофестиваль открывается анимационной лентой, которая просто, ну, наотмашь. Это что-то, ну, можно сказать, запредельное по смелости, по наглости, по провокационности. У него рейтинг 16+. Это самый жесткий рейтинг. У нас больше нет рейтинга 18+. Самый жесткий 16+. Так вот, он имеет этот рейтинг. Там, ну...
Это средневековая легенда, как я понимаю.
Это одна из латвийских легенд. Действие происходит в Курземе в 17 веке, про оборотней, про... То есть, как бы оборотень, который...
Это что, Аня, ты как будто бы, ну, видимо, не слышала об этом фильме. В нем главную роль исполняет Репша. Эйнар Репша, наш бывший премьер Латвии.
Он не первый раз снимается в кино.
Да, не первый.
Это его
хобби. Но первый раз.
Ему очень нравится сниматься в кино. И он оказался прекрасным актером.
Аня, ты водички выпей.
Особенно в роли оборотня. То есть фактура у него подходящая. Но это кино не игровое, это мультипликационный фильм, который создан в технике ротоскопии. То есть сначала снимают актеров на синем фоне, и потом все это разрисовывают. Ну, раньше разрисовывали вручную, потому что, например, «Белоснежка и семь гномов» сделаны по такой же технике диснеевской. А сейчас это, конечно, уже с помощью компьютера все разрисовывается, но там можно всех узнать. Там была куча каких-то представителей элиты, которые играли в этом фильме, и потом их можно было узнать на экране. Главную роль...
Ну, хорошо, принесет нам это «Оскар» второго?
Я думаю, что вряд ли, потому что, ну, трудно ступить два раза в одну и ту же реку.
Разве что, это да. Раз. Но если
во-вторых,
бы, но если
это бы. Гораздо более нишевый продукт. Если «Поток» — это мультфильм, который нравился всем, на который ходили семьями, смотрели, да, испытывали удовольствие, радость. И действительно, это объясняет его, вот его универсальность, его, она объясняет его феноменальный успех в мире. Этот фильм — это гораздо более нишевая история.
Там уже по трейлеру видно, ну, что как бы он... Это как это злой брат-близнец «Потока». В «Потоке» — это милые животные, которые спасаются от...
Да, вот такой медитативный.
Да, но он такой медитативный, бессловесный, философский, а здесь... Голая натура, ну, жестокость, мясо, кровь.
Я посмотрела этот трейлер, меня
кишки
не вдохновило, скажу честно. То есть из любопытства я, наверное, посмотрю, но скорее дождусь Ютуба. То есть пойду ли я в кино на этот фильм, не знаю.
Ну, это зрелище. Оно сделано очень талантливо. Вот действительно талантливо, но на любителя, что называется. Потому что там достаточно
много хоррор,
провокационных
моментов. Это хоррор, в общем, да?
Это
хоррор такой, да?
Это готический триллер, скажем так, с элементами, ну, чуть ли не порнографии. То есть,
там и порнография.
Это не просто голые женщины, там ой-ой-ой. Вот,
а то есть, там не только детей, там и мужчины тоже голые.
Детей туда водить явно не стоит. Ну, вот 16+, уже считают.
Я вижу, что Аня, это просто шокировано. Вот что значит... Ты в политике сидишь, понимаешь, ты там семь у тебя, вот где страсти кипят, оборотни, замки.
Я боюсь, что сейчас вот все представители консервативных партий сходят в кино, рассмотрят этот фильм, и начнется какой-то новый виток скандала. Не хочу провоцировать все это дело, но там действительно есть о чем поговорить и о чем поспорить.
С какой следующей конвенцией?
Это здорово, что у нас снимают такое разное кино, и такая разная у нас анимация. Да, и мы можем показывать...
Ну вот это верно.
...сильны в этом жанре.
Может быть скандал, потому что его же номинировали на «Оскар» от Латвии, насколько я понимаю. Его
не
хотят отправить.
Его выдвинули от Латвии.
Имеется в виду, выдвинули, да.
Попадет ли он на номинацию, неизвестно, да. Но он уже получил номинацию европейского «Оскара».
Да.
То есть номинация кинопремии Европейской Академии уже у нас есть. И это та самая номинация, с которой начался
поток,
путь к успеху «Потока». Да. То есть первая ступенька. И это дико почетно, это дико круто. По-моему, из 6 или 8 фильмов европейских, анимационных, мы в их числе.
Аня, ты вообще в кино не ходишь, что ли?
Нет, кстати, я вот именно сходила в «Балтийской жемчужине» на 2 фильма, которые один это просто уникальный и это «Исчезновение доктора Менгеле».
Очень круто, Деревни, да.
Да, это действительно очень крутое кино. И сходила и на этот, по-моему, очень провальный фильм с Джуд Лоу.
Ужасный.
«Кремлевский волшебник».
«Кремлевский волшебник», да, который просто... Ну,
Один из десяти. Это, ну, 0 из 10, я бы даже сказал. Ну, типа...
ну да, вот на эти 2 фильма я сходила. И...
Да? Тебе тоже не понравился?
Нет. Там не о чем говорить.
Там просто, ну, это просто фильм, в котором как бы...
Он, понятно, зачем он сделан.
Он очень быстро на коленке сделан, очень плохо сделан, и кроме того, ну, просто...
Конъюнктура, короче.
Когда ты смотришь на Россию, и ты думаешь, Да, типа, это не та Россия, в которой мы жили. Ну, и понятное дело, что фильм сделан типа для европейцев и для тех, кто не знает. И там очень много разжевывается, но все равно это не спасает картину. Единственное, что там хорошо, это вот Джуд Лоу, который красиво двигает глазами, сверкает глазами и пережевывает Путина.
Хорошо, но чтобы закончить... как не Путин?
Ну, он изображает какого-то другого героя, просто играет Путина,
он играет Путина. Да.
Можно я чуть-чуть еще добавлю про наши фильмы? Впервые в программе, в главной конкурсной программе три фильма из Латвии. Очень важный фильм Кристи Буране «Все птицы красиво поют». Это фильм, поставленный по ее же пьесе, которая шла в Dirty Deal театре, как бы пьеса о латвийской фауне, о птицах, но, конечно, больше, чем это просто фольклор. Да, или
мультик?
Нет, это смесь документального кино и мюзикл? Игрового. Это такой документальный мюзикл. То есть это мюзикл, но с такими документальными вставками, потому что там совершенно шокирующие кадры
там про вырубку латвийских лесов.
И это просто ужас, когда вот камера с дрона снимает огромные пространства вот этих вырубленных и сложенных штабелями деревьев. Это чудовищно, это так страшно. В общем, этот фильм вот очень важный. Еще я хочу добавить, что есть несколько фильмов вне конкурса, где наше участие, причем самых неожиданных. Например, есть фильм, который называется «Звезды надежды красных фонарей». Это фильм совместного финско-латвийского производства.
Вот оно как.
Наша студия ВХС имела к нему, ВФС имела к нему отношение, и фильм, ни много ни мало, про индийских, калькутских династий, проститутошной династии.
А мы там в каком качестве?
Мы там в качестве продюсера.
Ага, может, мы как европейская страна через это?
Ну, сейчас практически все фильмы выпускаются при копродукции. Практически ни одна страна просто так сама не выпускает кино. Всегда обязательно это сотрудничество разных стран. Ну, просто вот что Латвия имеет отношение вот к такому фильму про жителей Калькутты, которые занимаются вот этим древнейшим занятием, и при этом снимают кино. То есть это фильм о синефилах, о том, что даже современные технологии позволяют снимать кино кому угодно, даже людям, которые находятся на самом дне. И еще один фильм, очень быстро расскажу, который называется «Север-юг. Мужчина-женщина». Это корейское кино про то, что очень модно в Корее, в Южной Корее, мужчинам жениться на женщинах из Северной Кореи, ага, которые, естественно, непонятно как проникают в этот юг, то есть бегут, скорее всего. И вот про эти свадьбы между северянами.
И тоже мы продюсеры, да?
Да.
Вот так вот. Латвия глобальная держава.
Половина группы.
И вообще, я напомню, что мы, кстати, вот ведь теперь член Совета Безопасности. ООН. Как этот,
с 27-го
да,
года.
Ну, как мы выбраны, как да, это выбраны, называется, да. Ротация. На...
Короче, я думаю, что кино — это одна из немногих сфер, которые нас пока радуют.
Очень радует. Сходите на Деву Сумс. Я сам не был, но просто мне все советуют.
Говорят. Да, он с сегодняшнего дня в прокате.
Надо идти. Это просто, ну, как бы...
Ну, я думаю, что это действительно будут холодные выходные, как мы знаем, святое дело, сходить в кино. У нас практически не осталось времени, но то, что мне хотелось бы отметить, это, конечно, для русскоязычной аудитории важная дата 13 октября, после которой Латвию должны покинуть те граждане Российской Федерации, которые не сдали экзамен по языку. Об этом тоже много говорилось в русскоязычных СМИ на этой неделе. Не только, кстати, в русскоязычной. Литовские Дельфы взяли интервью у нашего журналиста Юлианы Шкагалы, которая разъясняла ситуацию. Ну и вот опять же я начала с того, что есть политика кнута и политика пряника. Мне очень хочется пожелать, чтобы политика в отношении государственного языка, 15 октября в четвертый раз Латвия отмечала День государственного языка. Мне очень хочется, чтобы это была действительно скорее политика принятия, политика включения и политика помощи, а не кнута и пряника. Ну, а наша программа незаметно подошла к концу. Благодарю Лену Власову, культурного обозревателя Латвийского радио 4, Анита Даугште, ведущая программы по скриптум на ТВ-24, Николай Овчинников, редактор проекта «Волна Латвия». Благодарю Тому Шупейко, оператора прямого эфира. И, как всегда, встречаемся в понедельник на программе «Открытый разговор».
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.